Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сватовство невесты». Сегодня третья часть. Вербовщик невесты дает свободу в доме Вафуила. Стих 49. После того, как Элиезер с поразительной ясностью рассказал о задании Авраама, то в стихе 49 он ставит дому Вафуила вопрос о Ревеке. Он говорит: «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Насколько Авраам оказывал влияние на Элиезера, мы видим в последнем выражении этого текста: «Если нет, то скажите мне, и я обращусь направо или налево». В очень тонкой манере Элиезер указывает в своем поведении на Святого Духа. Это мы видим в том, что свободу решения он оставляет дому Вафуила. В Новом Завете мы видим эту свободу Духа во втором послании Коринфянам 3:17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Как все следование за Иисусом совершается на основе добровольности, так и Святой Дух сегодня еще никому не навязывается. Только сатана принуждает людей. Если согласно стиха 50 в доме Вафуила Лаван упоминается первым, то это значит, что он как наследник вступил в свои права и ответственность. Оба мужчины, отец и сын, говорят: «От Иеговы пришло это дело». Исходя из их слов, мы видим, почему Бог хотел, что жену Исаака не следовало искать в другом месте. Ибо и родственники Авраама ходили Божьими путями, поэтому они могли сказать: «От Иеговы пришло это дело». Если согласно стиха 50 оба мужчины сказать не могли ни худого, ни доброго, то это значит, что они немедленно становятся под Божию волю. Хотя и не говорили ни худого, ни доброго, но в стихе 51 они сразу же говорят: «Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Эти слова очень бросаются нам в глаза, потому что они указывают и на нас, ибо и мы, невеста Христа, церковь, приобретены для Господа Иисуса через великого вербовщика невесты, через Святого Духа. Стих 52. «Как в отношении Ревеки, так и к нам говорил Небесный Отец». Когда Элиезер услышал слова мужчин, то он поклонился Господу до земли. Ибо теперь Бог удивительным образом ответил и подтвердил, что невеста Исаака найдена, потому что он услышал и ответил на молитву Элиезера. И Авраам, господин Элиезера, будет очень радоваться. После того, как невеста найдена, Элиезер вынимает и дарит Ревеке, а также брату ее и матери ее, богатые подарки. Стих 53. «И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ребеке. Также и брату ее и матери ее дал богатые подарки». В этих действиях Элиезера мы должны следующее видеть. На Ближнем Востоке был такой обычай. Отцу девушки, которую сватали, дарили обычно видные подарки в виде коров, верблюдов, овец и другие. Но это были мирские обычаи. Но здесь у Ревеки мы видим обратное. Большие и дорогие подарки дарят прежде всего невесте, потому что она является прообразом Церкви Иисуса. На основании этого мы видим, как Авраам и его родственники ходили Божьими путями. А тот факт, что и брат Ревекки Лаван, и ее мать получили драгоценности, говорит о том, если кто-то приходит к живой вере в Иисуса Христа, то благодать спасения и благословение молитвы увеличиваются на родственниках. В золотых и серебряных украшениях мы видим новозаветные духовные дары и благословения, которые нам даются через Святого Духа. Как Ревекка ничего не сделала, чтобы оправдать это богатство, так и мы, дети Божьи, не имеем никакой заслуги в духовном богатстве, которое стало нашим достоянием на основании благодати и оправдано через нашу веру. Так как мы принадлежим к невесте Христа, то Небесный Отец ввел нас через Святого Духа в это богатство. В стихе 53 мы видим, что это сокровище мы должны получить сначала в глиняных сосудах, а в стихе 54 мы получаем наслаждение в тесном и внутреннем общении, что символично видим в еде и питье. Насколько для Господа Иисуса важно и сильно выражение обращения, представленное в еде и питье, мы видим в Его сердечной просьбе ко всем искупленным в первом послании к Коринфянам 11:24. «Сие творите в мое воспоминание». Это вечеря воспоминания Его смерти, ее Господь Иисус учредил только тем, которые Ему принадлежат. Господь Иисус не желает, чтобы погибшие люди, которые не Ему принадлежат, участвовали в воспоминании страданий Его смерти. Они и не могут заниматься воспоминанием Его смерти, потому что они не умерли с Ним. Может ли еще более интенсивным общением быть, как то, о чем читаем в первом послании к Коринфянам 11, стихи 24 и 25? «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие чаша есть новый завет в моей крови». Как хлеб, так и вино мы сразу принимаем в себя. Стих 54. «И ели, и пили, он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: „Отпустите меня к господину моему“». После того, как Бог действительно дал счастье, то есть проявил милость к путешествию Элиезера, и невеста для сына наследия была найдена, то Элиезер, раб наследия, не хотел больше оставаться. Как можно быстрее он должен был сообщить своему господину Аврааму, как велик Бог его господина, и как ясно было водительство Иеговы в жизни вербовщика невесты Элиезера. Поскольку в соответствии с Божьей волей невеста найдена, то вербовщик невесты не желает больше терять время, а скорее доставить невесту своему господину. Дорогие братья и сестры, точно так, как было у Элиезера, произойдет с нами во время благодати. Как только последний член церкви будет найден, то Святой Дух не промедлит не только ни единого дня, но и ни единой минуты, чтобы перенести невесту Господу Иисусу. Эта передача Иисусу, его невесты, посредством Святого Духа, является по времени тем моментом, когда Иисус придет за своей невестой, но только до облаков, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4 стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Очень важно отметить следующий факт. Как и в церкви Иисуса, не все спасенные готовы к пришествию Иисуса, так и в стихе 55 нашего текста находим состояние у Лавана и матери Ревекки. Они хотят помешать немедленному уходу Ревекки. В новозаветном духе это значит передвинуть на более поздний срок объединение главы, то есть Христа в прообразе Исаака, с невестой, то есть с церковью в прообразе Ревекки. Это мы видим в том, что Лаван и мать Ревекки говорят в стихе 55, «Но брат ее и мать ее сказали, пусть будет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». И сейчас есть такие дети Божьи, которые, не понимая Божьего плана спасения людей, говорят ему в своих молитвах, «Подожди еще, Господь Иисус, с пришествием, потому что многие из моих родственников еще не спасены для жизни вечной, и мне нужно еще то и то сделать». В отношении немедленного ухода Ревекки из среды родственников их реакция чисто по-человечески понятна. Но в конечном счете это всего лишь земные причины, которые служат удерживанию ухода невесты. Поэтому спрашиваем себя, ценим ли мы земные приходящие вещи важнее, чем небесные вечные обетования и их исполнение? Дорогие братья и сестры, в оценке вашего сердца ничего не должно быть важнее, и никакие другие вещи не могут стоять выше, чем ваш ежедневный призыв «Ей гряди, Господи Иисусе!». И Господь Иисус, зная стремление и тоску большинства детей Божьих уйти с этой многострадальной и греховной земли, чтобы скорее встретиться с Ним на небесах в Его славе, укоротит последние дни нашего пребывания на этой земле, как Он обещал в Матфея 24:22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Лично я много размышлял о том, как и каким образом Господь Иисус сократит эти дни. Ведь количество дней Он не будет сокращать. Но буквально вчера, то есть 17.03.10, я получил одно интересное сообщение по интернету, которое неоспоримо указывает на это обстоятельство. В результате недавнего сильнейшего землетрясения в Чили наклон оси земного шара претерпел изменения. Так что в результате этого сутки укоротились. Это изменение ученые подсчитали, хотя и на мизерную долю времени, но сутки уменьшились. Между прочим, наклон оси земного шара существенно влияет и на климат на Земле. А ведь в тысячелетнем царстве климат существенно изменится на всем земном шаре. Услышит ли Господь Иисус ваши ежедневные призывы в ваших молитвах? Или вы живете в помышлении Лавана? Это знает Господь Иисус, и вы совершенно точно. Поэтому не позволим связывать нас с земными вещами. Как Элиезер тогда, так и Святой Дух сегодня имеет в этом вопросе совершенно другое мнение. Элиезер говорит в стихе 56 «Не удерживайте меня». Это выражение говорит нам о следующем. Как только Господь Иисус, как только добрый пастырь спасет последнюю овцу и запечатает ее Святым Духом, то не будет больше никакой задержки в передаче невесты Святым Духом Господу Иисусу. Вспомним в этом месте также о тоске Святого Духа вернуться, наконец, к Небесному Отцу. После совершения труда по поиску невесты он очень хотел бы покинуть ужасное место согрешения, эту землю. Его, безусловно, тошнит от согрешений детей Божьих, потому что он живет только в искупленных, но не в безбожниках. Он постоянно является свидетелем наших согрешений. Поэтому он, живя в грешном теле детей Божьих, сам стенает и в детях Божьих вызывает стенание, то есть тоску о небесной славе, где находится наша Родина. Непосредственного места о стенании Святого Духа мы в Писании не находим, но этот факт ясно следует из послания Римлянам 8:23, где читаем: «И не только она, то есть тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». Отсюда следует, что только Святой Дух, который и сам стенает, может в детях Божиих вызвать это стенание, то есть страстное желание скорее покинуть эту грешную землю и быть восхищенными в небесную славу. Но пока время благодати еще не кончилось, поэтому и действие Святого Духа по отысканию последних членов Церкви Иисуса продолжается. И Элиезер ссылается на Бога, который дал счастье к его пути в Месопотамию. А это значит, что каждая отсрочка времени пришествия Господа Иисуса за своей Церковью направлена против Божьей воли. Поэтому, как мы выше в стихе 56 читаем, Элиезер снова просит: «Не удерживайте меня, ибо Господь благословил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к Господину моему». Человеческое обоснование не считается перед Богом и его волей. Человек всегда ищет выход. Но родственники Ревекки ссылаются в конечном итоге на свободу, которая теперь царит в доме Вафуила, которая гласит: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». Стих 57. Со стороны Элиезера в этом решении нет возражений, потому что прообразно видим в нем Святого Духа, который, как мы выше видели, олицетворяет свободу. И вне Святого Духа нет свободы. Поэтому Ревекку позвали и спрашивают. Стих 58. «Призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду». Решение для этого вопроса Ревекка приняла уже в то время, когда она слышала слова и получила дары от Элиезера. Согласно Иоанна 16:13, это означает сегодня для детей Божиих: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Элиезер в самом начале сказал Ревекке слова своего господина Авраама, прообраза Небесного Отца. Эти слова стали для Ревекки решающими. Это истина, согласно Иоанна 16:13, которую Слово Божие называет Духом истины, принесла нам духовные дары. А поскольку мы познали истину, как Ревекка тогда, то мы следуем за Иисусом в соответствии с водительством Святого Духа. А наш истинный вербовщик невесты, Святой Дух, намного больше Элиезера. Возвращение вербовщика невесты с невестой. Стих 61. Непосредственно после решения Ревекки «пойду» мы видим в стихе 61 ее решительное действие. И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. Чтобы за кем-то следовать, как в данной ситуации, необходимо проявлять большое доверие. Основой доверия в нашей ситуации является истина, которая обильно отображена в Элиезере. Ревека должна была преодолеть длинный путь, который и Элиезер преодолел, чтобы найти Ревеку. Новозаветно, при пришествии Господа Иисуса, чтобы войти в небесную славу, мы должны при восхищении преодолеть тот путь, по которому Святой Дух до этого к нам пришел. Для Ревеки этот путь длился по времени очень долго. Для нас этот путь до небесной славы намного длиннее, но время для его преодоления будет намного короче. Авраам и Исаак жили в то время в Хевроне, Бытие 23 стих 2, где недавно умерла Сара. В соответствии со стихом 62 Исаак находится в пути. Он шел домой в землю полуденную из места под названием Беэр-Лахай-Рои. Эта местность получила свое название от источника, носившего это название. Впервые это название встречается в Бытие, глава 16, стихи с 13 по 14. С этого места Писания я начал толкование темы колодцев, поэтому я напомню вам это место. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем, ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. Он находится между Кадесом и между Баредом». Исаак вышел в поле поразмыслить, и пока возвращался из этого места, то наступил вечер. Конечно, многие мысли волнуют его душу. Только что умерла его мать Сара, а его отец Авраам состарился к этому времени. Неизвестно, как дальше пойдут дела. Плюс ко всему, уже длительное время отсутствовал Элиезер, который должен был найти Исааку невесту. Услышит ли Бог его молитву, чтобы привести из его родственников подобающую? Так он размышлял о желаниях своего сердца при закате солнца. Стих 63. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Не должны ли и мы размышлять о том, что мы должны ожидать вербовщика невесты, церкви Иисуса, который должен нас доставить в небесную славу? Тем более, что мы знаем, что давно наступил вечер, и время благодати склоняется к концу. Но и Ревека увидела в это время Исаака, как читаем в стихе 64. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. Ревека еще не знала, что человек, которого она увидела, является сыном наследия отца веры Авраама. Дорогие братья и сестры, и мы едва сможем это постигнуть, что это наш Господь Иисус, когда при встрече мы его впервые увидим. Потому что тогда нам откроется Божья слава. В вере на верблюдах приехала Ребека, невеста, в обетованную землю Ханаана, но затем она увидела Исаака. Здесь в прообразе мы видим тот факт, что от веры перейдем к видению. Пока мы находимся в плоти на земле, то ходим в вере. Второе послание Коринфянам 5:7. Но мы увидим его, как он есть. 1 Иоанна 3:2. По этой причине мы и читаем «И спустилась с верблюда». Это значит, как только увидим нашего Господа Иисуса, то не будем больше нуждаться в вере. Римлянам 8:24. Когда Ревека увидела Исаака, то она не нуждалась больше ни в вере в этих верблюдах, ни в надежде. В небесной славе не будем больше нуждаться ни в вере, ни в надежде. Стих 65. Ревека спрашивает Элиезера, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Не только Ревеке, но и нам Господь Иисус придет навстречу до облаков, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4:17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Все дети Божьи, любящие Господа Иисуса, уже сейчас очень радуются Его пришествию. А раб Авраама сказал, «Это Господин мой». Очень бросается в глаза этот факт, что Элиезер до этого момента только отца веры Авраама называл своим господином. И вдруг он говорит об Исааке, как о своем господине. Что произошло? В то время, пока Господь Иисус совершал на земле свое служение, он находился в зависимости от своего отца. Это отношение между сыном и отцом мы видим в полном послушании Иисуса по отношению к отцу. А когда Господь Иисус после совершения своего дела на кресте воскрес, то в Матфея 28:18 он мог сказать, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Таким образом, задание отца было выполнено, после чего мы видим Господа Иисуса, стоящего автономно, как победителя. Согласно Деянию апостолов 4:27, Иисуса называли тогда рабом Бога, когда Израиль и язычники восстали против Него. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, раба Твоего, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». И в другой раз, согласно Деянии апостолов 4, стих 30, когда Иисус был вознесен на небо, то Его называют рабом Небесного Отца. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого раба Твоего Иисуса». Но это объясняется оставленным нам именем Иисус Христос. В подобном событии и Исаак является прообразом. В стихе 14 он был еще назван рабом, а здесь, в стихе 65, он назван господином. Так как Исаак является прообразом Господа Иисуса, то в Деяниях апостолов 2:36 читаем. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Сей или этот Иисус является земным именем Господа Иисуса, который говорит нам об Иисусе как о человеке. Невеста Агнца может быть приведена к Нему после того, как Он, как человек, может быть назван Господом. До Голгофы ученики Иисуса никогда не могли быть Его телом. Элиезер обращается и говорит об Исааке как о своем господине, так как невеста приведена к нему и стала ему принадлежать. Поэтому Ревека взяла покрывало и покрылась. В этом действии Ревека показывает свое признание и покорность по отношению к Исааку. Стих 66. Теперь Элиезер рассказывает Исааку все события, которые мы рассмотрели в этой главе. Новозаветно для нас это значит, сын над своим домом, глава церкви, радуется в отношении действия Святого Духа, вербовщика невесты, по вопросу собирания его тела, то есть его жены. Стих 67. В заключение Исаак ведет Ревеку не в свой шатер, а ведет ее в шатер умершей Сары. Затем мы читаем: «И взял Ревеку». В этом коротком сообщении Слова Божьего содержится очень глубокая мысль. Как Исаак принял Ревеку, так и Господь Иисус принял нас. Поэтому апостол Иаков говорит в Деяниях апостолов 15, стих 14. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. В этом тексте мы видим спасение погибших грешников, которых Господь Иисус принял. И в Римлянах 15:7 читаем по этому вопросу: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Затем в стихе 67 дальше читаем: «И она сделалась ему женою». Этому бракосочетанию, на основании которого Ревека стала женой Исаака, должна была предшествовать свадьба, о которой здесь не упоминается. В противоположность этому наша свадьба со Христом, главой церкви, упоминается, как читаем в Матфея 22, стих 2. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». А в двух следующих местах Писания Святой Дух сообщает нам о браке Иисуса не символично, как в Матфея 22, стих 2, а о настоящем браке Господа Иисуса со своей женой. Матфея 25, стих 10. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Десятая притча Царства Небесного. Откровение 19:7. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом вопросе некоторые места Писания указывают одновременно на Церковь Иисуса и на Израиль. В стихе 67 читаем дальше: «И он возлюбил ее». Но наш Господь Иисус любит нас намного больше, о чем читаем в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И это великая любовь нашего Господа Иисуса к нам, как читаем в первом послании Коринфянам 13, стих 8, «никогда не пройдет», как там написано: «любовь никогда не перестает». Дорогие братья и сестры, заметьте себе, что наш верный Господь Иисус от всего сердца любит всех своих искупленных. В конце нашего текста, в стихе 67, читаем: «И утешился Исаак в печали по матери своей». В конечном счете утешение Исаака заключается не только в том, что он любил Ревеку. Мы с вами должны знать, что любовь и склонность нельзя требовать от ближнего, но эта любовь и склонность может себя лишь добровольно давать другому. Поэтому Исаак нашел утешение в том, что блаженнее давать, нежели принимать. Деяния апостолов 20, стих 35. Это является историей вербовщика невесты Элиезера, который был послан, чтобы сыскать и найти невесту для сына Исаака. И я думаю, что вы заметили в этой истории поразительные параллели по отношению ко Христу и Святому Духу. Из всего этого мы должны получить что именно? назидание, а также ободрение для нашей жизни веры. Эту проповедь я написал не для того, чтобы увеличить объем наших познаний в Писании, а больше с той целью, чтобы наш верный Господь Иисус увеличил имеющуюся у нас налицо веру, чтобы мы могли Ему лучше служить и стать более похожими на Него. В заключение указываю на тот факт, что Элиезер, как вербовщик невесты, должен был найти единственную персону как невесту. А теперь, как я выше обещал, обратимся к Иоанну Крестителю и рассмотрим его как вспомогательного вербовщика невесты. Но это в следующий раз, а сегодня на этом закончим.